Тимур Машуков. Ненаследный сын императора. Часть третья. Война. Глава первая. Во взгляде Марго, устремленном на меня, читалась легкая ирония, а на ее пухлых розовых губках играла довольная полуулыбка. Несмотря на общий торжественный вид и роскошный наряд приличествующей императрицы, она напоминала мне озорную девчонку на костюмированном балу. Из строгой прически выбивалась непокорная белокурая прядь. В облик величественной властительницы огромной державы вносили долю неповторимого очарования, живость черт и лукавый блеск в глазах. Зябко поведя плечами, я отвел свой взгляд от портрета своей жены, что по-прежнему занимал одно из наиболее почетных мест в галерее Зимнего дворца. Отдать приказ снять ее многочисленные изображения, что являлись истинным украшением дворцовой коллекции картин, у меня не поворачивался язык. За каждым портретом моей вероломной супруги стояло одно из череды счастливых воспоминаний о том времени, когда нам казалось, что впереди нас ждет радужное будущее, полное любви и радости. Погрузившись в свои невеселые мысли, я шел по бесконечным переходам дворца, направляясь на очередное заседание Высшего Совета. Да, наверное, наша семейная жизнь могла бы сложиться по-другому. 3 года, 3 долгих, наполненных разными событиями года миновало с тех пор, как я принял жестокое решение заточить Марго в монастырь. И до сих пор меня ежечасно мучает вопрос, мог ли я поступить иначе. Когда мне доложили о том, что фрейлина, отряженная следить за опальной императрицей, обнаружена мертвой, а сама Маргарет пропала, у меня реально сорвало крышу от злости. В тот злосчастный день я находился в расположении войск на совместных учениях, что проходили в Гродно, на границе с Польшей. Получив это известие, я спешно бросил все, невнятно извинившись перед именитыми военачальниками нескольких государств. Все 3 дня бешеной скачки меня преследовало тягостное ощущение, что в глазах иностранных генералов светилось плохо скрываемое участие, смешанное с толикой жалости и легкого презрения. Несмотря на все попытки сохранить мой разлад с супругой в тайне, о наших проблемах было, похоже, известно всем, как в России, так и за ее пределами. И это ввергало меня в еще большую ярость. Если я не могу справиться с собственной женой, принадлежавшей мне безраздельно, как по закону человеческому, так и по Божьему, в силах ли я совладать с управлением могущественной империей? В Петербург я прибыл преисполненным ледяной решимости избегать трусливых полумер. Всю охрану, что позорно прошляпила творившееся под самым их носом, я приказал немедленно казнить, а главных заговорщиков, оказавших помощь Марго в организации побега, арестовать без проволочек и держать в подвалах тайной канцелярии до тех пор, пока герцогиня Йоркская не окажется в моих руках. Погоня за беглянкой была организована грамотно, по горячим следам, только благодаря этому Юрий сохранил свой пост начальника дворцовой охраны, а, возможно, учитывая мой настрой и свою голову на плечах. Марго в сопровождении 2 английских магов, что состояли в штате дипломатического корпуса Великобритании на незначительных должностях, едва успели перехватить на самой границе с Польшей. Вот такая жестокая ирония. Пока я мчался в сторону столицы, навстречу мне, пугаясь каждого шороха, подозревая в любом встречном смертельного врага, отчаянно пробиралась на волю моя своенравная супруга. И кто знает, быть может, мы миновали друг друга, даже не подозревая, что судьба вновь свела нас на одной дороге таким изощренно-издевательским причудливым образом. Чувствуя себя взведенной пружиной, готовый вот-вот распрямиться с огромной силой, я изредка ловил в начиненных до блеска зеркалах свое отражение и не узнавал себя в этом хмуром мужчине средних лет с упрямо выдвинутым подбородком и хищным прищуром глаз. Видимо, изменения, коснувшиеся не только внешнего облика, но и характера, заметили все окружающие. Стремясь угодить мне и опасаясь вспышек гнева, что стали нередкостью, дознаватели провели расследование в рекордные сроки. Скорость, впрочем, никак не повлияла на качество их работы. Все детали заговора против царствующей особы, а именно так была расценена попытка англичан пойти против императорской воли, были раскрыты. Каждый, кто хоть имел малейшую причастность к этому делу, был допрошен с пристрастием. С немалым облегчением я узнал, что ни один русский аристократ не заморал себя участием в подготовке побега Марго. Хотя поселившийся во мне ярый скептик настойчиво твердил, что причиной тому стали неверно подданические чувства, а скорее отсутствие нужного количества времени у заговорщиков. Не так-то просто найти нужные рычаги давления и правильно их использовать в столь короткие сроки. Граф Дарим, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью, долго строил из себя невинную овечку, кидал смутные намеки о неких тайных договоренностях со мной. Но когда в подвалах тайной канцелярии ему доходчиво объяснили, что в связи с неизбежностью скорой войны все преференции остаются в прошлом, все его личные заслуги теряют свою актуальность, а рассчитывать на хорошее отношение после всего произошедшего – непростительная глупость, он быстро сдулся и заговорил по-другому. Рассказ английского посла не отличался особой длиной, был предсказуем. Но по решению Высшего Совета его результаты были немедленно опубликованы в воззвании к народу. С этого момента Российская империя официально разрывала все экономические и политические соглашения с Англией. Наше дипломатическое представительство спешно сворачивало все дела в Туманном Альбионе и возвращалось на родину. Граф Дарим, как и весь английский дипломатический корпус, прежде с немалыми удобствами, размещавшиеся на территории столицы, после многочисленных допросов принудительно отправились на родину с пожизненным запретом пересекать впредь границы Российской империи. Все попытки английского государства окольными путями узнать хоть что-либо об участи, постигшей Маргарет Йоркскую, строго пресекались. Она стала подданной России, и я, как ее император, был вправе самостоятельно разбираться с ее судьбой, которая была незавидной. Кожеозерский женский монастырь – место, овеянное легендами. Новое пристанище императрицы располагалось почти в 150 километрах на юго-восток от города Онеги Архангельской области, на Лобском полуострове, который омывается водами озера Кажи. По преданиям, в этом пустынном месте еще в начале царствования Иоанна IV поселился священноинок Нифонт, муж строгой, подвижнической, уединенной и благочестивой жизни. Обитель, что в своей святостью и слухами о неких чудесах начала привлекать множество паломников, со временем переродилась в монастырь. Спустя десятки лет он стал женским, причем самым закрытым и строгим из всех существующих ныне в империи. Устав его не допускал ни малейших послаблений в отношении его невольных послушниц, типа Марго. Перешептывались, что в стенах этого монастыря сгинула не одна строптивица, посмевшая пойти против высокопоставленной родни. И именно туда я отправил Марго, дабы в бесконечных молитвах и постах она молила о прощении. Но я строго-настрого запретил заставлять ее давать обеты и делать монахиней. Как бы цинично это ни звучало, но необходимость в ней еще не отпала окончательно. Возможно, она станет тем самым ушатом холодной воды, который выльется на разгоряченные головы сторонников войны с Россией. Планировал ли я с ней помириться в будущем? Однозначного ответа у меня не было. Хотя стоило признать, что за минувшие годы чувства к ней значительно охладели. Разбираться в хитросплетениях наших отношений у меня не было ни малейшего желания. Планировал ли я взять вторую жену? Эта мысль все чаще посещала меня, но хотя подходящих кандидаток на эту роль было много, я так и не нашел ту, которая бы меня зацепила, как некогда Даша, поэтому я не торопил события, положившись на судьбу. Все мое внимание сейчас было сосредоточено на моих детях, Павле, сыне, рожденном Марго и названном в честь деда, и близнецах, что подарила мне Тейни. Нехуэль и Текамсех, услышав имена, что моя наложница выбрала для сыновей, я чуть не потерял дар речи. Пока она самодовольно объясняла мне, что великие духи одарили старшего покровительством ягуара, а младшего — пумы, поэтому в честь этих благородных хищников и даны подобные имена, я приходил в себя и собирался с мыслями. После максимально сдержанно заметил, что мои сыновья являются подданными этой страны, а значит, будут подчиняться ее законам, соблюдать ее правила и носить принятые здесь имена. И, недолго думая, окрестил мальчишек Николаем и Тимофеем. Недовольно сморщив нос, моя наложница все же не отважилась со мной спорить. Хитроумная индианка, уступив мне в малом, вытребовала для себя право самой заниматься детьми. С первых же дней она с разъяренным шипением выгнала всех придворных лекарей и нянек, что были положены малышам по рангу, и принялась на свой манер укреплять их тело и дух, втирая таинственные мази и поя их неведомыми отварами, которые готовила сама. Я не видел причин вмешиваться, с немалым удовольствием отмечая, что дети растут крепкими и очень здоровыми. Придворные медики лишь разводили руками, скрывая за показным снисходительными улыбками свою растерянность, сдобренную изрядной порцией зависти. Тем временем Тейни всерьез озаботилась и моей охраной. С молчаливым неодобрением осмотрев гвардейцев, что были представлены ко мне в качестве личных охранников, она выбрала из окружения графини Олениной трех девушек, руководствуясь какими-то собственными критериями, и принялась гонять их так, что даже увидавшего разное черкасского изумленно взлетали брови. А по прошествии времени она потребовала выделить для них отдельное помещение, вход в которое был разрешен только мне. Как она умудрялась разрываться между детьми и тренировками, я ума не мог приложить. Тем более, что она непременно сопровождала меня в каждой, даже непродолжительной поездке за пределы дворцовой территории, неспешно скользя за мной среди теней. Светлана же, испросив моего позволения, вышла замуж за графа Тимирязева, слабовольного мужчину, что довольно рано овдовел, но так и не удосужился обзавестись второй женой. Как уж бывшая фрейлина сумела его окрутить, я особо не интересовался. Но спустя 2 года после того, как я определил Маргарет в монастырь, они поженились. Естественно, все наши интимные встречи прекратились, хотя Светлана и намекала довольно прозрачно, что ее замужество не станет помехой нашей горячей дружбе. Оказалось, что мои моральные принципы несколько строже, чем я думал, и чужая жена была для меня табу. Так что моя постель редко пустовала, но Светланы в ней больше не было. Как не было и Тейни, что безмерно меня огорчало. Но я не настаивал, а она не проявляла больше к этому интереса, целиком уйдя в работу. Несмотря на отсутствие интима, наши деловые отношения с графиней процветали. Ее фрейлинская служба претерпела значительные изменения, распространила свое влияние уже далеко за пределы дворца. Ничего не могло скрыться от проницательных цепких глаз воспитанниц Светланы. Я уже подумывал о том, чтобы передать летучие отряды в подчинение тайной канцелярии, ограничив свое личное участие лишь регулярными короткими докладами о текущих делах. Иначе мне грозила позорная смерть от удушья под ворохом всевозможных бумаг, ежедневно возникающих на моем столе. С сестрами отношения были ровные и родственные. И хотя они с неизменным шипением и издевками встречали каждую мою новую пассию, сами занять это место не спешили. Что-то все же сломалось в них после их неудачного, мягко говоря, замужества, и возврата к прошлому быть не могло. В общем, правя огромной страной, я был по-прежнему одинок. Друзей у меня так и не появилось, а от придворных лизоблюдов меня откровенно тошнило. Война, к которой мы так усердно готовились, так и не разразилась. Вовремя подброшенная императору Франции, дезинформация о планах его союзников привела к большому дипломатическому скандалу, и коалиция наших противников, что только начинала формироваться, быстро развалилась. Хотя Англия до сих пор усердно собирала вокруг себя всех недовольных политикой Российской империи, И пусть постоянно держать армию в боевой готовности было достаточно накладно, я не торопился распускать ее по местам дислокации, регулярно проводя учения и испытывая новые артефакты. С Громовым я так и не помирился, несмотря на то, что вина его так и не была доказана. Приближать его вновь ко двору было откровенно паршивой идеей, да и не сможет довольствоваться вторыми ролями тот, кто был первым. Как докладывали соглядатые, он безвылазно сидел в своем поместье, предпочитая отправлять по неотложным делам своего сына. Что ж, в данном случае оставалось благодарить небо за то, что бывший канцлер не предпринимает никаких шагов против меня. Большего я пока и не желал. Сегодняшний совет должен был быть достаточно интересным. К нам пришли с предложением о создании Международного института изучения магии. Предлагалось объединить наработки всех стран, чтобы выяснить, почему работает правило одной силы, то есть почему маги могут пользоваться одной лишь стихией из четырех существующих. По некоторым сведениям японской экспедиции удалось разыскать некий древнейший свиток, в котором говорилось, что такое положение дел существовало не всегда, и что были в прошлом маги, опровергавшие это правило и подчинявшие себе все стихии разом. Но расшифровать детально древние письмена могли только в России, поскольку они были поразительно схожи с древнеславянским языком. Информацию об этом, естественно, утаить не получилось, и вот уже от разных стран посыпались предложения о совместной работе по изучению этого ценного документа. А еще и экспедиция на Урале тоже обнаружила что-то весьма важное, по их уверениям. «В общем, сейчас все узнаю сам», — решил я и распахнул тяжелую дверь, отделявшую меня от моих советников.